Глава 66. Преследуемая команчами. Это Исидора появилась так неожиданно и так странно. Что заставило ее вернуться? И почему она скакала таким бешеным галопом? Чтобы объяснить это, мы должны вернуться к ее мрачным размышлениям, которые были прерваны встречей с техасцами. Когда Исидора галопом удалялась от берегов Алама, она ни разу не оглянулась, чтобы проверить, следует ли за ней кто-нибудь. Поглощенная мрачными мыслями о мести, она продолжала свой путь. То, что Луиза Пойнт-Декстер как будто тоже собиралась покинуть Хикали, мало утешало мексиканку. С женской проницательностью она угадывала причину, но сама-то она слишком хорошо знала, что это лишь недоразумение. И Исидора злорадствовала при мысли, что ее соперница, не зная своего счастья, страдает так же, как и она сама. Мексиканка с мрачной радостью думала об этом, когда встретила отряд. Когда она повернула обратно вместе с ними, настроение ее изменилось, Луиза должна была возвращаться той же дорогой, что и она, но на тропе никого не было видно. Креолка, наверное, передумала и осталась в хижине, и, возможно, сейчас ухаживает за больным, о чем она сама мечтала. Теперь Исидора утешала себя мыслью, что уже близка минута, когда она опозорит соперницу, отнявшую ее счастье. Вопросы, которые задавал ей Пойнт-Декстер и его спутники, многое объяснили Исидоре, и все стало окончательно ясно после расспросов Калхауна. Когда отряд удалился, она некоторое время оставалась на опушке зарослей, колеблясь, ехать ли ей на Леону или вернуться к Хакале и самой быть свидетельницей той бурной сцены, которая благодаря ей должна была там разыграться. Исидора на опушке зарослей, в тени деревьев. Она сидит на серой лошади, ноздри мустанга раздувается, он косит испуганным глазом вслед только что уехавшему отряду, который догоняет одинокий всадник. Мустанг, быть может, недоумевает, почему ему приходится скакать то туда, то обратно. Впрочем, он привык к капризам своей хозяйки. И она смотрит в ту же сторону, на вершину кипариса, поднимающуюся над обрывом долины Аламо. Она видит, как отряд спускается в лощину, и последним человек, который так подробно расспрашивал ее. Когда его голова скрывается за краем обрыва, Исидоре кажется, что она осталась одна среди этих просторов. Но она ошибается. Некоторое время она в нерешительности остается на месте. Вряд ли можно позавидовать ее мыслям. Может быть, она уже отомщена? Но это ее не радует. Пусть она унизила соперницу, которую ненавидит, но ведь она, быть может, погубила человека, которого любит. Несмотря на все, что произошло, она по-прежнему любит его. «Пресвятая Дева!» — шепчет она в лихорадочной тревоге. «Что я сделала? Если только это свирепые судьи признают его виноватым, чем это кончится? Его смертью! Пресвятая Дева! Я не хочу этого! Только не от их руки! Нет-нет! Какие у них жестокие и суровые лица! Когда я показала им дорогу, как быстро бросились они вперед, сразу позабыв обо мне!» Они уже заранее решили, что Дон Марисио должен умереть. Он здесь всем чужой, уроженец другой страны. Один, без друзей, окруженный только врагами. Что мне пришло в голову? Тот, который последним остановил меня? Не двоюродный ли брат убитого? Теперь я понимаю, почему он меня расспрашивал. Взор девушки блуждает по прерии. Серый мустанг по-прежнему неспокоен, хотя отряд уже давно исчез из виду. Он чувствует, что его всадница чем-то встревожена. Конь первый замечает опасность, он вдруг тихонько ржет и поворачивает голову в сторону зарослей, как будто указывает, что враги приближаются оттуда. Кто же это? Обеспокоенное поведением мустанга, Исидора тоже оборачивается и всматривается в тропинку, по которой только что проехала. Это дорога на Леону. Она видит только на 200 ярдов, и затем ее заслоняет кустарник. На ней никого не видно, кроме двух или трех тощих койотов, которые жмутся в тени деревьев, обнюхивая следы лошадей, надеясь найти что-нибудь съедобное. Нет, не они встревожили серого коня. Он видит их. Но что из этого? Волк прерий для него слишком обычное зрелище. Он почуял что-то другое. Исидора прислушивается, но пока нет ничего тревожного. Отрывисто лает койот. Это тоже не страшно, особенно среди бела дня. Больше она ничего не слышит. Ее мысли снова возвращаются к техасцам, и особенно к тому, кто последним оставил ее. Она задумывается, зачем он так подробно ее расспрашивал, но конь прерывает ее размышления. Почему же ее мустанг проявляет нетерпение, не хочет стоять на месте, храпит и, наконец, ржет громче, чем раньше? На этот раз ему отвечает ржание нескольких лошадей, которые, по-видимому, скачут по дороге, но пока они все еще скрыты зарослями. Вот доносится их топот, потом снова все затихает, лошади либо остановились, либо пошли шагом. Исидора предполагает первое. Она думает, что всадники остановили лошадей, услышав ржание ее коня. Она успокаивает его и прислушивается. Из зарослей долетает какой-то слабый гул. Можно различить несколько приглушенных мужских голосов. Вскоре они замолкают, и в зарослях опять тишина. Всадники, кто бы они ни были, наверное, остановились в нерешительности. Исидору это удивляет и не тревожит. Кто-нибудь едет на Рио-Гранде, или, быть может, это отставшие всадники отряда техасцев. Они услышали ржание лошади и остановились, наверное, из осторожности. Это понятно. Известно, что индейцы сейчас на тропе войны. Вполне естественно, что и ей надо быть осторожной, кто бы ни были эти неизвестные всадники. С этой мыслью Исидора тихо отъезжает в сторону и останавливается под прикрытием акации. Здесь она опять прислушивается. Вскоре она замечает, что всадники приближаются к ней, но не по дороге, а через чащу зарослей. Кажется, они разделились и стараются ее окружить. Она догадывается об этом потому, что тихий топот копыт доносится с разных сторон. Всадники сохраняют глубокое молчание. Это либо предосторожность, либо хитрость. Нет ли у них враждебных намерений? Откуда ей знать? У нее есть враги, и особенно опасен один из них, Дон Мигуэль Диас. Кроме того, и команчей всегда следует опасаться, тем более, что они на тропе войны. Исидору охватывает тревога. До сих пор она была спокойна, но теперь поведение всадников кажется ей подозрительным. Будь это обыкновенные путники, они продолжали бы ехать по дороге, они подкрадывались бы через заросли. Она осматривает место, в котором притаилась. Легкая перистая листва акации не скроет ее, если они проедут близко. По топоту копыт ясно, что всадники приближаются. Сейчас они ее увидят. Исидора выезжает из зарослей и мчится по открытой прерии к Алама. Она решила отъехать на 200-300 ярдов и тогда остановиться, чтобы узнать, кто приближается, друзья или враги. И если это окажутся враги, она положится на своего быстроногого мустанга, который примчит ее под защиту техасцев. Но уже поздно. Всадники выскочили из зарослей и мчатся прямо к ней. Обернувшись, она видит бронзовую кожу полуобнаженных тел, военную раскраску на лицах и огненные перья в волосах. «Индейцы!» — шепчет мексиканка и во весь опор мчится к кипарису. Быстрый взгляд через плечо убеждает ее, что за ней гонится, хотя она и так уже знает это. Они уже близко, настолько близко, что, вопреки своему обычаю, не оглашают воздух военным кличем. Их молчание свидетельствует о том, что они хотят взять ее в плен и договорились об этом заранее. До сих пор Исидора почти не боялась встречи с индейцами. В течение ряда лет они жили в мире как с техасцами, так и с мексиканцами. Но теперь перемирие кончилось, и Исидоре грозит смерть. Вперед по открытой равнине мчится Исидора. Восклицаниями, хлыстом, шпорами гонит она своего коня. Слышен только ее голос. Те, кто гонится за ней, безмолвны, как призраки. Она оглядывается второй раз. Их всего только четверо. Но четверо против одного — это слишком много, и особенно против одной женщины. Единственная надежда — техасцы. Исидора мчится к кипарису. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 67. Индейцы. Всадница, преследуемая индейцами, уже на расстоянии 300 ярдов от края обрыва, над которым возвышается кипарис. Она снова оглядывается. Я погибла. Спасения нет. Индеец, скачущий впереди, снимает лассо с луки седла и вертит им над головой. Прежде чем девушка достигнет лощины, петля лассо обовьется вокруг ее шеи, и тогда... Вдруг счастливая мысль осеняет Исидору. До спуска еще далеко, но обрыв рядом. Она вспоминает, что он виден из хижины. Всадница быстро дергает поводья и резко меняет направление. Вместо того, чтобы ехать к кипарису, она скачет прямо к обрыву. Ее преследователи озадачены и в то же время рады. Они хорошо знают местность и теперь уверены, что девушка от них не ускользнет. Главарь снова берется за лассо, но не бросает его, так как уверен в успехе. «Карамба!» — бормочет он. «Еще немного, и она сорвется в пропасть!» Но он ошибается. Исидора не срывается в пропасть. Она снова резко дергает поводья, делает еще один быстрый поворот, и вот уже мчится вдоль обрыва настолько близко к самому краю, что привлекает внимание техасцев. Тогда-то Зеппе восклицает в волнении: «Иосафат!» И словно в ответ на это восклицание старого охотника, до них доносится крик смелой всадницы: «Индейцы! Индейцы!» Тот, кто пробыл хотя бы 3 дня в Южном Техасе, понимал значение этих слов, на каком бы языке они ни были произнесены. Это сигнал тревоги, который вот уже в течение 300 лет раздается на протяжении 3000 миль пограничной полосы на 3 разных языках – французском, испанском и английском. Для тех, кто стоит внизу у дверей Хакали и слышит этот возглас, перевода не требуется. И снова донесся тот же голос. «Техасцы, друзья, спасите, спасите меня! Преследуют индейцы, они совсем близко!» Хотя она и продолжает кричать, но различить ее слов уже нельзя, но больше и нет нужды объяснять, что происходит на верхней равнине. Вслед за всадницей в просвете между вершинами деревьев появляется мчащийся бешеным галопом индеец. На фоне синего неба четко вырисовывается его силуэт. Как прощу, кружит он петлю лассо над своей головой. Он так поглощен преследованием, что, кажется, не обратил внимания на слова девушки. Ведь когда она звала техасцев на помощь, она не задержала коня. Он мог подумать, что эти слова обращены к нему. что это ее последняя мольба о пощаде. Он догадывается, что ошибся, когда снизу доносится резкий треск ружейного выстрела, и жгучая боль в руке заставляет его выронить лассо и в недоумении оглянуться вокруг. Он замечает в долине облачко порохового дыма. Одного взгляда достаточно, чтобы изменить поведение индейца. Он видит сотню вооруженных людей. Его три товарища замечают их одновременно с ним. Точно сговорившись, все четверо поворачивают лошадей и мчатся прочь с такой же быстротой, с какой прискакали сюда. «Какая досада!» — говорит Зеб Стумп, вновь заряжая ружье. «Если бы ей не грозила смерть, я дал бы им спуститься к нам. Попадись они в плен, мы могли бы кое-что узнать относительно нашего загадочного дела, но теперь их уже не догнать». Появление индейцев меняет настроение толпы, находящейся около хижины мустангера. Те, кто считает Морриса Джеральда убийцей, теперь остаются в меньшинстве. Наиболее уважаемые из присутствующих думают, что он невиновен. Калхаун и его сообщники уже больше не хозяева положения. По предложению Сэма Мэнли суд откладывается. Очень быстро составляют новый план действий. Обвиняемого перевезут в поселок, и там будет проведено судебное разбирательство согласно законам страны. А теперь пора заняться индейцами, так внезапно опрокинувшими все планы и изменившими настроение собравшихся. Преследовать их? Разумеется, но когда? Сейчас? Осторожность подсказывает, что нет. Видели только четверых, но они могли быть авангардом 400. Подождем, пока к нам спустится женщина, советует кто-то из более робких. Они ведь не преследуют ее больше. Кажется, я слышу топот копыт ее лошади. Наверное, она спускается по склону. Она должна хорошо знать дорогу, ведь она же сама нам ее указала. Этот совет кажется разумным большинству из присутствующих. Они не трусы, однако лишь некоторые из них участвовали в настоящих схватках с индейцами. Многие вообще видели только тех индейцев, которые приезжали торговать в форт. Итак, предложение принято. Все ждут Исидору. Все уже около своих лошадей, некоторые прячутся за деревьями, опасаясь, что вместе с мексиканкой или вслед за ней может появиться отряд команчей. Тем временем Зеб Стумп вынимает кляп изо рта временно помилованного пленника и развязывает туго затянутую веревку. Луиза с напряженным вниманием следит за ним, но не помогает ему. Она уже сделала все, что могла, быть может, слишком открыто. Она больше не хочет привлекать к себе внимание. Но где же племянница Дона Сильвио Мартинеса? Ее все еще нет. Не слышно больше стука копыт ее лошади. У нее было достаточно, более чем достаточно времени, чтобы доскакать до Хакали. Это вызывает удивление, тревогу, страх. На многих появление мексиканки произвело сильное впечатление. В толпе есть ее старые поклонники. Неужели ее захватили в плен? Этот вопрос возникает у всех, но никто не может на него ответить. Техасцы чувствуют упреки совести, ведь это к их благородству и мужеству взывала девушка. Техасцы, друзья, спасите! Неужели же эта красавица в плену у дикарей? Они напряженно прислушиваются, но ничего не слышно. Ни топота копыт, ни женского голоса, ничего, кроме звяканья уздечек их собственных лошадей. Неужели ее захватили в плен? Весь гнев, скопившийся в их груди, направлен теперь не на мустангера, а на исконных врагов. Наиболее молодые пылки не могут больше пребывать в неизвестности, Они вскакивают в седла и громогласно объявляют о своем решении отыскать девушку, спасти ее или погибнуть. Кто станет возражать им? Те, кто преследовал девушку, могут оказаться теми, кого они разыскивают, убийцами Генри Пойнт-Декстера. Никто их не останавливает. Они отправляются искать Исидору, преследовать разбойников прерий. Возле хижины остаются немногие. Среди них Зеб Стумп. Старый охотник не высказал своего мнения, стоит ли преследовать индейцев. Он промолчал. Кажется, что его единственная забота – помочь больному. Моррис все еще без сознания. Но не только Зеб остается верен мустангеру в его несчастье. Ему верны еще двое. Прелестная девушка по-прежнему не спускает с него глаз, хотя и принуждена скрывать свое горячее участие. Второй неуклюжий, забавный человек у изголовья больного, которого он называет мастером Моррисом. Это Филим. Все это время он просидел, прячась в густой листве развесистого дуба и молча наблюдал за всем происходящим. Перемена в обстановке позволила ему, наконец, без риска спуститься на землю и начать ухаживать за хозяином, ведь вместе с ним он пересек Атлантический океан. Дальнейшие события будут развиваться уже далеко от берегов Алама. Через час хижина опустеет, и Моррису Мустангеру, быть может, никогда уже не придется жить под ее гостеприимным кровом. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.